რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ 19 ჯარისკაცი დაიღუპა რუსეთ-უკრაინის საზღვართან სეპარატისტების მხრიდან გრადის კლასის რეაქტიული დანადგარიდან განხორციელებული საარტილერიო იერიშის შედეგად. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ საერთაშორისო ზეწოლა ვერ შეაჩერებს ღაზის სექტორზე ისრაელის არმიის იერიშებს. პრესკონფერენციაზე 11 ივლისს ნეტანიაჰუმ თქვა, რომ ისრაელი გააგრძელებს თავდასხმებს, სანამ პალესტინელების მხრიდან არ შეწყდება ღაზიდან რაკეტების ტყორცნა. ამასის გაერთიანებამ ასევე განაცხადა, რომ არ აპირებს სამხედრო მოქმედების შეწყვეტას. 100 მეტი პალესტინელი დაიხოცა ისრაელის თავდასხმების შედეგად. ისრაელი აცხადებს, რომ პალესტინელების მხრიდან 550 რაკეტა გაიტყურცნა. თეთრ სახლსა და თელავივს ჰქონდათ სატელეფონო საუბარი პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსა და პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შორის. ამ საუბრის დროს ითქვა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შურს შუამავლობა გასწიოს, რათა კონფლიქტი მშვიდობიანად მოგვარდეს. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ნავი პილაიმ განაცხადა, რომ ორგანიზაცია სერიოზულ ეჭვებს გამოთქვამს ისრაელის მიერ ღაზის სექტორზე განხორციელებული სამხედრო იერიშის კანონიერებაზე და ორივე მხარეს მოუწოდებს შეწყვიტონ საბრძოლო მოქმედება. პილაიმ ისრაელს შეახსენა, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობა ავალდებულებს მას გამოიყენოს პროპორციული ძალა და ერთმანეთისგან გამიჯნოს სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტები, რათა თავიდან აიცილოს მსხვერპლი მშვიდობიან მოქალაქეებში. იტყობინებიან, რომ ისრაელის არმიის იერიშების შედეგად დაღუპულ 100 პალესტინელს შორის ბავშვები და ქალები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ავღანეთში ჩავიდა, სადაც ორ მეტოქეს, აბდულა აბდულასა და აშრაფ ღანს შორის კვლავ გრძელდება დაპირისპირება საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებითი ტურის შედეგების მიმართ უთანხმოების გამო. 14 ივნის გამართული მეორე ტურის წინასწარი შედეგების თანახმად ღანის კანდიდატურას ამორჩეველთა თითქმის 57% მიემხრო, რასაც აბდულა აბდულა არ იზიარებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრაზე აშრაფ ღანიმ განაცხადა, რომ იგი ემხრობა ხმების როგორც ინტენსიურ, ისე ექსტენსიურ აუდიტს. შესაძლოა ოფიციალურ გადასინჯვას 3 მილიონამდე ბიულეტენი დაექვემდებაროს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ვენაში ირანის ბირთვული პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრის დროს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან ჯაშუშობის გამო ორ ქვეყანას შორის წარმოშობილ უთანხმოებაზე ისაუბრებს. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გერმანიის უშიშროების სტრუქტურებში ორი სავარაუდო ამერიკელი ჯაშუშის გამოაშკარავების შესახებ გახდა ცნობილი. 11 ივლისს შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისა და გერმანიის ურთიერთობასა და ურთიერთ პატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. გერმანიის საგარეო წყების თავკაცის თანახმად ქვეყნიდან შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენლის გაძევება აუცილებელი ზომა იყო გერმანიის წინააღმდეგ ჯაშუშობის ახალი სამხილების გამო. საწვრთნელი ფრენის დროს პოლიციის კუთრული შველმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად მაკედონიის ქალაქ სტრუმიცასთან ახლოს ეკიპაჟის 4 წევრი დაიღუპა. შინაგან საქმეთა მინისტრის გორდანა იანკულოვსკას განცხადებით, ყველა დაღუპული მფრინავია, რომლებსაც 30-წლიანი ფრენის გამოცდილება ჰქონდათ. ქურთი პოლიტიკოსები პროტესტის ნიშნად წყვეტენ ყოველგვარ მონაწილეობას ერაყის ხელისუფლების ორგანოებში. მათი აღშფოთება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის განცხადებამ გამოიწვია. მის თანახმად მთავრობის წინააღმდეგ მებრძოლი სუნიტ ექსტრემისტებს თავშესაფარი ქურთებმა მისცეს. ეროვნების ქურთმა ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰოშიარ ბაზარიმ 11 ივლისს თქვა, რომ ამ უკაცრავად ჰოშიარ ზაბარიმ 11 ივლისს განაცხადა, რომ ამ განცხადების პასუხად ქურთები აღარ მიიღებენ მონაწილეობას თავრობის ყოველდღიურ საქმიანობაში. რუსეთის ფედერაციაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაასახელა გამოცდილი დიპლომატი ჯონ ტეფტი. ინფორმაცია ამის თაობაზე ხუთშაბათს გაავრცელა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ. ტეფტი 2005-2009 წლებში საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩად მუშაობდა. ახლა ეს უნდა მისი კანდიდატურა უნდა დაამტკიცოს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა. თუ დაამტკიცება მოხდა, ის შეცვლის რუსეთის ფედერაციაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს მაიკ მაკფოლს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Американские законодатели требуют от Белого дома введения жестких санкций против России. Может ли внутриполитическое давление вынудить президента Обаму применить серьезные штрафные меры против важных секторов российской экономики? Этот вопрос мы обсуждаем с Томом Грэмом, бывшим специальным советником президента США, Владимиром Шлепентохом, профессором Университета штата Мичиган, Дэниелом Гуре, политологом, вице-президентом Лексингтонского института в Виргинии. В программе принимают участие Пол Сандерс, директор Вашингтонской организации Center for National Interest и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Радио Свобода Юрий Жигалкин. В среду американские законодатели обрушились на администрацию Барака Обамы с громкими упреками. На слушаниях о ситуации вокруг Украины в Сенатском комитете по международным отношениям высокопоставленные представители Госдепартамента, Министерства обороны и Министерства финансов попытались, как они это делали в последнее время, убедить законодателей в том, что Белый дом готовится к введению санкций против секторов российской экономики, если Москва не прекратит поддержку украинских сепаратистов. Но в ответ они получили, по сути, отповедь от главы комитета сенатора-демократа Роберта Менендеса. «Чего мы ждем? Чего мы ждем?» – потребовал сенатор ответа от помощника госсекретаря Виктории Нуланд. «Что произойдет?» – спросил Менендес, «если Европейский Союз на будущей неделе опять решит повременить санкциями. Потом мы уйдем на летние каникулы, и Путин будет знать, что никаких последствий его действия не повлекут, и Соединенные Штаты будут продолжать стоять в стороне, ожидая дальнейших шагов европейцев». Раздраженный сенатор, который, как правило, является союзником администрации Обамы в противостоянии с республиканцами, напомнил о том, что Москва не выполнила ни одно из основных условий, поставленных ей западными союзниками. Прошли все крайние сроки, установленные Вашингтоном для прекращения Москвой помощи сепаратистам, освобождения заложников и начала серьезных переговоров на основе мирного плана, предложенного президентом Украины, то есть налицо поводы для введения новых санкций. Взрыв публичного негодования законодателей на слушаниях в Сенате, скорее всего, был не случайным. Очевидная способность Кремля избежать адекватной расплаты за расчленение европейского государства, за создание на востоке Украины постоянного анклава нестабильности, выглядит серьезнейшим внешнеполитическим провалом президента Обамы. Громкие предупреждения в адрес России со стороны Белого дома и неосуществленные угрозы бьют партию президента в одно из ее самых слабых мест. Они укрепляют традиционное представление о том, что демократы не способны быть твердыми в делах, касающихся безопасности Соединенных Штатов. За 3 месяца до промежуточных выборов в Конгресс это нешуточная политическая угроза. Тем более, что упреки Белого дома в нерешительности стали общим местом в американской прессе. В четверг, например, газета «Вашингтон-Пост» призвала администрацию Обамы ввести жесткие односторонние санкции против России в ответ на ее продолжающуюся поддержку сепаратистов на востоке Украины. Нельзя сказать, что американская администрация не права, предпочитая совместные действия с европейцами, если они достижимы. Но у США есть возможности наложить разрушительные односторонние санкции на Россию, подвергнув наказанию ее банковскую систему, пишет газета. Но то, что кажется простым делом комментаторам, видится в несколько ином свете американским экспертам-политологам. Евгений Аронов взял интервью у Пола Сандерса, бывшего сотрудника Госдепартамента, директора исследовательского центра Center for National Interest.
Чего, по вашему мнению, Запад добился к настоящему моменту с помощью санкций? Думаю, не очень многого. Главный эффект уже действующих санкций, как мне кажется, свелся к тому, чтобы посеять в умах российского руководства и западных бизнесменов тревогу относительно введения более жестких мер в случае эскалации напряженности на востоке Украины. Если же посмотреть на такие объективные показатели, как обменный курс рубля или ситуация на российских биржах, то мы увидим, что после шока, пережитого сразу после захвата и аннексии Крыма, и российская валюта, и биржи отыгрались и возвратили большую часть потерь. Не вижу я и панических закупок предметов российского экспорта, что обязательно бы произошло, если бы импортеры ожидали ужесточения санкций. Неопределенность немного рассеялась, и западное бизнес-сообщество, как мне представляется, пришло к выводу, что статус-кво будет сохраняться, что боевые действия не выйдут за пределы восточных районов Украины, и что поэтому штрафные меры, вводимые Вашингтоном и Брюсселем, качественно не изменятся. Хотя проскрипционные списки могут время от времени пополняться новыми именами российских физических и юридических лиц. Разумеется, тревога тревога полностью не исчезла, бизнесмены пристально следят за тем, что делает и администрация, и Конгресс. Но еще весной, вспомним, чувство у всех было такое, что Россия вот-вот вторгнется на Украину, и что это может привести к полномасштабной войне с Киевом, и в свою очередь создать риск вмешательства в конфликт США или НАТО. Но Соединенные Штаты и Европа вели себя очень сдержанно, и вот теперь позиция России тоже стала медленно меняться к лучшему. Чем вы объясняете это изменение в политике Москвы? Внешними факторами, то есть западными санкциями, фактическими и потенциальными, или в большей степени факторами внутренними? В основном внутренними факторами. Российское руководство, похоже, определилось с тем, какой должна быть его долгосрочная политика относительно Украины, и пришло к заключению, что лобовой сценарий, ввод войск и перспектива войны, сопряжены для него со слишком большими издержками и крайне сильным политическим напряжением как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными государствами. Ресурсы России не безграничны, и ее экономическое положение шаткое. А шансы до повторения крымского варианта на востоке Украины, быстрая и бескровная победа, крайне проблематичны. Оккупация больших городов с недружественным населением, возможность партизанского сопротивления — это бремя российской армии было абсолютно ни к чему на себя взваливать. Директор Center for the National Interest отмечает резко изменившийся тон замечаний Путина во время его последней прямой линии. Агрессивная риторика и в вопросах, заданных президенту, и в его ответах сменилась здравым и трезвым анализом затратной стороны чрезмерной активности во внешней политике и, прежде всего, аннексии Крыма. Это то, что Сандерс имеет в виду под внутренними факторами. Смена тональности не осталась незамеченной в Вашингтоне ни лицами в политическом истеблишменте, ни экспертным сообществом, ни бизнес-лидерами. Что в этой ситуации делает Западу? Встревожится ли Путин перспективой новых точечных санкций против людей в его окружении, чем в настоящее время угрожает Европейский Союз? Моя точка зрения заключается в том, что санкции уже выполнили свою положительную, хотя и ограниченную функцию. Их цель достигнута, и российское руководство, сдается, готово сегодня к компромиссу. Подчеркиваю, компромиссу, а не капитуляции. Кто-то, как говорил Бисмарк, должен взять на себя роль честного маклера и предложить решение, удовлетворяющее базовые требования всех сторон. Это может быть Вашингтон или Берлин или какая-то третья столица. В общем, понятно, что должен представлять собой такой компромисс, никакой экзотики он не содержит. Большая автономия для регионов Украины, согласование и признание всеми сторонами определенных последствий экономического сближения Украины с ЕС, установление такого конституционного порядка изменения блокового статуса Украины, который предусматривал бы одобрение такого шага не простым, а квалифицированным большинством населения страны или квалифицированным большинством ее региональных парламентов. Это позволило бы одновременно сохранить за Украиной свободу суверенного выбора и ослабить беспокойство России.
Таков рецепт Пола Сандерса из Center for National Interest. Американские же законодатели, если судить по их заявлениям, предпочитают силу санкций, а не словесных аргументов. Но реалистичен ли такой вариант? Способны ли сенаторы заставить Белый дом пойти на шаг, который президент Обама, судя по всему, хочет избежать? Мои собеседники – Томас Грэм, бывший специальный помощник президента США, и Владимир Шлепентох, профессор Университета штата Мичиган. Том Грэм, будут ли, по-вашему, введены все-таки жесткие новые санкции против российской банковской системы?
Много зависит от обстоятельств на Украине и наши работы с нашими европейскими партнерами и союзниками. Мне кажется, или складывается впечатление, что Белый дом понимает, что надо ввести более жесткие санкции когда-то в ближайшем будущем. Но дело в том, что ясно, что европейские бизнесмены, и в том числе и американцы, не поддерживают введение самых жестких экономических и торговых санкций против России. Поэтому мне кажется, что в ближайшем будущем Белый дом принят решение ввести несколько больше санкций против конкретных лиц, против некоторых, значит, конкретных организаций, продолжит угрозить более жесткие санкции, секторальные, но пока, мне кажется, что это не время для таких санкций со стороны Белого дома.
То есть Москва, Кремль может пока себя чувствовать относительно спокойно?
Я думаю, что нет. Эта угроза сохраняется еще долго. Несмотря на то, что такие санкции до сих пор не введены, эта угроза сказывается очень негативно. Это видно, что наши бизнесмены, американские, европейские, значит, занимают выжидательную позицию сейчас.
Профессор Шлепентох, насколько, с вашей точки зрения, серьезна угроза этих санкций?
Вообще-то говоря, Путин серьезно, как мне кажется, относится к санкциям и серьезно относится к санкциям его окружения. Это несомненно. Но вместе с тем проблемы осуществления этих санкций наталкиваются, с моей точки зрения, на принципиальную идеологическую ситуацию. Россия сейчас перешла на новый курс вообще своей внутренней и внешней жизни. Произошли изменения, с моей точки зрения, чуть ли не всемирного масштаба. Европа, так сказать, не готова сделать выводы из этого. И американский бизнес, и часть американского эстеблишмента тоже готова сделать этот вывод. Я внимательно слежу за тем, что происходит внутри страны. Там происходят события, которые можно сравнить только с тем, что я лично наблюдал, может быть, молодым человеком, сразу после Второй мировой войны. Резкий крен Советского Союза в сторону очень агрессивного русского шовинизма, очень агрессивного антизападной позиции, наращивание антизападных настроений по всем интеллектуальным, научным, литературным фронтам в 1949 году. Параллель состоит в том, что Москва объявляет войну западной идеологии, западной взгляду на мир, западным демократическим институтам. Вот вам пример. С моей стороны очень зловещий. Недавно состоялось в Москве открытие конвенции политических наук. Путин послал приветствие, выступал на этой конференции Якунин. Так или иначе, на этой конференции было заявлено вещь, только относящаяся к 1949 году, что западная политическая наука никакого отношения к России не имеет, что у России абсолютно свой собственный путь развития. Мы должны, в общем говоря, понимать, что, например, там было сказано такие вещи, что многопартийность вовсе не является важной частью демократической структуры. В стране наращивается жесткая антизападная позиция, риторика, настроение. Путин организовывает эту линию, он же и становится сам ее заложником.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Американские законодатели требуют от Белого дома введения жестких санкций против России. Может ли внутриполитическое давление вынудить президента Обаму применить серьезные штрафные меры против важных секторов российской экономики? Этот вопрос мы обсуждаем с Томом Грэмом, бывшим специальным советником президента США, Владимиром Шлепентохом, профессором Университета штата Мичиган, Даниэлем Гуре, политологом, вице-президентом Лексингтонского института в Виргинии. У микрофонов в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Том Грэм, если в самом деле отторжение Крыма, угроза вторжения на Украину, почти неприкрытое вмешательство в украинские дела со стороны Москвы является свидетельством этого разворота России, о котором говорит профессор, то, может быть, действительно для того, чтобы урезонить Кремль, предупредить его и требуются санкции?
Я небольшой сторонник этих санкций, особенно те, которые видны до сих пор. У меня складывается впечатление, что вот они очень мало влияют на политику России в отношении Украины, в отношении бывшего советского пространства. И в каком-то смысле, по-моему, все эти беседы по поводу санкций контрпродуктивны.
В каком смысле?
В том смысле, что для нас сейчас какие, скажем так, главные стратегические приоритеты? Я бы сказал, это единство евроатлантического сообщества. У нас есть стратегический вопрос вокруг Китая. А вот эта политика санкций, значит, подтолкает мало-помалу Россию в объятия Китая, что нам не очень выгодно в конечном итоге. Поэтому, что касается санкций, что касается всего украинского кризиса, то, что отсутствует сейчас в Вашингтоне, это настоящий, значит, стратегический подход.
Профессор Шлепентох, как вы относитесь к этой идее, заключающейся в том, что санкции против России, так сказать, геополитически контрпродуктивны?
Я, к сожалению, вынужден не согласиться с моим глубоко уважаемым Томом. Вот пусть нам Том объяснит, что произошло в середине мая этого года. Дело в том, что было ощущение в Киеве и в России, между прочим, что российские войска находятся на грани перехода границ. В Киеве ожидали российские войска к Дню Победы 9 мая. Уж была практически полная уверенность о том, что российские войска вторгнутся в Киев. Если бы вы увидели в те времена выступление Дмитрия Киселева, выступление на ток-шоу Владимира Соловьева, то была всеобщая убежденность в этом. И Путин вел себя соответствующим образом. Том должен согласиться, что все эти действия, все эти события, все эти сигналы, они не могли быть абсолютно облет пустую. И вдруг, почти мгновенно, риторика существенно изменилась, заявление о том, что никакого вторжения не будет, что-то, значит, произошло, с моей точки зрения, и не только с точки зрения моей, и многих аналитиков в Москве, это произошло от того, что угроза санкций оказалась существенно серьезнее, чем это предполагалось.
То есть, профессор, вы за санкции?
Я не хочу выступать в качестве советника Госдепа или Белого дома. Единственное, на чем я хочу настаивать, что антизападный курс России – это очень серьезно. С помощью ссылок на Китай нельзя нейтрализовать или заставить забыть политиков о том, что это угроза серьезная. Вся Восточная Европа находится в напряжении. И главное, идет речь о том, что Запад должен определить свою долгосрочную позицию по отношению к новой внешнеполитической ориентации России. Для Путина, это мы видим, крайне важно поддерживать напряжение, патриотическое напряжение в стране. Ну, я не думаю, чтобы Том со мной согласится, но с моей точки зрения, конечная цель всех внешнеполитических и внутриполитических маневров – только цель одна – сохранение Путина у власти на неопределенно долгий период времени. И Путин принял очевидное решение, что для этого лучшим средством является внешнеполитическое напряжение, конфронтация с Западом, постоянное накачивание ненависти к Западу. Россия очень серьезная держава. Россия обладает ядерным оружием. И поэтому к этой новой внешнеполитической и внутриполитической установке надо относиться серьезно.
Любопытно, что согласно только что обнародованному опросу социологического центра Pew Research, украинский кризис резко ухудшил отношение к России в цивилизованном мире. Ее негативно воспринимает более 70% европейцев и американцев. А отношение к Владимиру Путину еще хуже. Около 80% опрошенных считают, что он, и это моя интерпретация вопроса, является негативной силой в международных отношениях. Результаты, в общем, неожиданные. Европейцы, американцы настроены однозначно критически по отношению к России. Могут ли такие настроения подтолкнуть Вашингтон и европейские столицы к введению санкций? Том Грэм.
Думаю, что вряд ли. Но дело в том, что, тем не менее, это ясно, что мы сейчас находимся в глубоком кризисе российско-американских отношений, что это переломный момент, что не будет никакой перезагрузки в ближайшем будущем. И перед нами стоит это очень болезненный процесс переосмысления наших отношений. Я согласен с профессором о том, что коренным образом меняется и политика, и внутренняя, и внешняя Россия. А иметь такие отношения, как раньше, которые были основаны на желании сотрудничать, больше не будет. Надо думать о наших отношениях по-другому. Единственное, где я бы сказал расхождение в наших, это в том, что я не думаю, что даже эта новая Россия представляет такую угрозу, как профессор думает. Да, это угроза, но не самая, как сказать, серьезные, с которыми мы сталкиваемся на этом этапе. Есть гораздо более серьезные. Китай, в первую очередь.
Но достаточно ли это угроза, чтобы США однозначно, безоговорочно взяли сторону Украины?
Проблема в том, что сейчас мы действительно, значит, поддерживаем Украину. Но надолго это уже другой вопрос, потому что многое зависит от украинцев самих, от качества их политиков, от качества политики, значит, президента Порошенко, потому что то, что стало видно на фоне этой кризиса, это то, что, во-первых, правительственная машина Украины была сломана, что экономика почти банкрот, и чтобы строить по-настоящему дееспособную государство, потребуется огромных усилий, огромного количества денег и многих лет. Поэтому, да, поддержка сейчас, но со временем вот эта поддержка ослабевается.
Профессор, ваша точка зрения, как далеко, как вы считаете, готов пойти Белый дом в поддержке Украины?
Я думаю, что довольно далеко. Идет речь, по сути говоря, о влиянии Запада и Соединенных Штатов, в частности, на огромные территории в этом мире. Кстати говоря, это оказывает и большое влияние на американо-китайские отношения. Китай, кстати говоря, который ни разу не поддержал Россию в прямом смысле в украинском конфликте, Китай тоже смотрит, каким образом Соединенные Штаты реагируют на явную агрессивную позицию России в отношении своих соседей и старается понять, как Соединенные Штаты будут реагировать на китайские агрессивные акты в отношении соседей. По сути говоря, ведь правы критики президента Обамы. А Обама начал свою внешнюю политику и, по сути, ее продолжал, ориентируясь на переговоры, на риторику и отказавшись от политики, базирующейся на силе. И это может иметь далекие последствия для Соединенных Штатов и для всего Запада. Америка, я так думаю, должна отказаться от политики слабости. Конечно, экономические интересы входят в конфликт с интересами внешнеполитическими. Это обычная история. И здесь правящему классу надо найти оптимальное решение.
Требуется более решительная политика Соединенных Штатов,
с вашей точки зрения. Я думаю, что даже в отношении Китая. Америка не должна выглядеть в глазах Китая слабой страной, готовой отступить перед очевидной, откровенной, агрессивной позицией. Атака на Украину – это атака на мировой порядок, в котором Америка играет ключевую роль.
Мой собеседник, политолог Дэниел Гуре из Лексингтонского института, приводит интересный аргумент. Он считает, что внутриполитическая ситуация в США может, в общем, вынудить президента Обаму пойти на введение жестких санкций против России под угрозой поражения демократов на выборах в Конгресс. Вот что он говорит.
Если президент решит сослаться на европейцев для оправдания своего решения не вводить новые санкции, то это будет серьезное внутриполитическое поражение. В глазах американцев это будет выглядеть попыткой спрятаться за, так сказать, бесхребетным поведением европейцев, за юбками Ангелы Меркель. И президент не привел, на мой взгляд, ни одного сильного аргумента в пользу такой позиции. Он попросту проявляет все более очевидную слабость. Он выглядит все более и более слабым лидером. Политическое давление на президента пока не достигло критической точки. Но мы не знаем, что произойдет через 1, 2 или 3 месяца. Посмотрите на первые страницы газет. Они заполнены новостями, которые выглядят устрашающе для демократов. Кризис на границе, связанный с наплывом мигрантов, кризис на Ближнем Востоке, кризис на Украине. Демократы, особенно те, которым придется бороться за место в Конгрессе, не решаются публично поддерживать президента, они бегут от него. На слушаниях в Сенате с критикой на Белый дом обрушился видный демократ, глава Международного комитета Роберт Менендес. Они так действуют не потому, что президент Обама проводит политику, которую большинство из них поддерживало всего год назад. Они действуют так, потому что становятся очевидными результаты этой политики, и американцы напуганы тем, что происходит.
Том Грэм, как вы относитесь к такому прогнозу, к прогнозу о том, что президенту Обаме в любом случае придется пойти на санкции ради победы демократов или, по крайней мере, хороших результатов на выборах для демократов?
Я думаю, что до наших промежуточных выборов вряд ли. Что касается президентских, это уже другой вопрос. Но это ясно, что негодование в отношении России накапливается, что усиливается давление на Белый дом. Ясно, что не будет никакой перезагрузки. Сам президент не заинтересован в этом. А я не исключаю более жесткую позицию в ближайшем будущем. Но это не будет вскоре.
Профессор Шлиппенток, способно ли внутриполитическое давление заставить президента Обаму ужесточить свой подход к отношениям с Россией?
Я думаю, что она уже изменилась. Можно только сейчас говорить, насколько далеко обамовская администрация пойдет по ужесточению своей внешней политики. Но то, что она уже пошла по этому пути, в этом вопрос очевидный. Украина теперь становится, очевидно, критерием для оценки эффективности внешней политики Белого дома. Украина теперь находится в числе стран, на которые сейчас смотрит весь мир для оценки того, что Америка хочет сделать, может, можно ли на Америку полагаться. Украина теперь играет огромную роль. И я думаю, что внимание к Украине может только нарастать. Правда, мы забыли на секундочку, что есть еще другой участник этих действий. Президент Путин, у которого полная, абсолютная власть. Путин очень разумный человек, хитрый человек. Для него выживание как президента, как я уже говорил, это задача номер один. Где-то он может посчитать, что необходимо изменить коренным образом свое отношение к Америке. Так что мы не можем сбрасывать со счетов возможность какого-то крутого маневра и в Москве.
На слушаниях в Сенате прозвучало предупреждение, кстати, со стороны демократа Менендеса, что если Белый дом не будет действовать, то Конгресс может прибегнуть к своим мерам наказания России. Насколько серьезную боль Кремлю может причинить Конгресс, если внешняя политика, насколько я понимаю, является прерогативой президента? Том Грэм.
Нет, это не так на самом деле. Каждый президент хотел бы, чтобы исключительный президент дело, но так не получается. Конгресс играет существенную роль. Вы помните, конечно, значит, поправки Джексона Веника. Конгресс может принять санкции по собственной воле, которые будут ограничивать маневр для администрации. И мне кажется, что Менендес как раз имел это в виду, что если Белый дом не подействует в ближайшем будущем, то Конгресс, скорее всего, значит, примет свой пакет санкций, который будет гораздо более жесткий, который будет ограничивать возможность Белого дома.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Американские законодатели требуют от Белого дома введения жестких санкций против России. Способно ли внутриполитическое давление вынудить президента Обаму применить серьезные штрафные меры против важных секторов российской экономики? Этот вопрос мы обсуждали с Томом Грэмом, бывшим специальным советником президента США, Владимиром Шлиппентохом, профессором Университета штата Мичиган, Дэниелом Гуре, политологом, вице-президентом Лексингтонского института в Виргинии. В передаче участвовал Пол Сандерс, директор Center for the National Interest. Вел программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Все автомобильные дороги Германии могут стать платными. В случае одобрения проекта, представленного на этой неделе Министерством транспорта страны, соответствующий сбор для немецких водителей легковых автомобилей станет просто частью их ежегодного налога, и соответствующую наклейку на лобовое стекло машины они будут получать без дополнительных затрат, тогда как всем иностранцам, въезжающим в Германию, ее придется покупать. В России продолжается падение автомобильного рынка. В первом полугодии объемы продаж новых легковых автомобилей сократились на 7,6%. Это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. В Испании правительство представило планы очередной налоговой реформы. Ее цель, начиная с 2015 года, ускорить рост экономики за счет снижения ряда базовых налогов, прежде всего налогов на доходы предприятий и граждан, значительно повышенных два года назад для антикризисного сокращения бюджетного дефицита. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Берлине 11 июля на специальную и внеочередную конференцию собрались министры транспорта всех федеральных земель Германии. Главный вопрос ее повестки – предложение правительства сделать платными для проезда все автомобильные дороги Германии. Согласно плану, представленному на минувшей неделе Министерством транспорта, немецкие автовладельцы, которые уже платят ежегодный налог на поддержание дорожной инфраструктуры страны, от дополнительного сбора будут освобождены, он станет частью этого налога, тогда как зарубежным водителям фактически придется платить уже за сам въезд в Германию, то есть платной может стать вся сеть немецких дорог, а не только скоростные автобаны, как во многих других европейских странах. С подробностями наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Автомобильные дороги – своеобразная гордость Германии. Их содержание обходится казне примерно в 6 миллиардов евро в год. Проезд по любым автодорогам страны остается пока абсолютно бесплатным для любого иностранца, тогда как буквально в соседних странах за проезд как минимум по скоростным шоссе им приходится платить. Поэтому, обосновывая новый план, министр транспорта Германии Александр Добринт заявил:
«Основой создания этой схемы явилось то обстоятельство, что ежегодно иностранцы совершают по территории Германии примерно 170 миллионов поездок, бесплатно пользуясь нашими дорогами. Это те, кто, в принципе, никоим образом не участвует в поддержании наших дорожных коммуникаций. И теперь мы намерены этот несправедливый, на наш взгляд, пробел устранить и просить зарубежных автовладельцев также вносить свою лепту».
Жаркие дискуссии о введении платы за пользование дорожной инфраструктурой Германии велись и 10 лет назад, но тогда речь шла только о большегрузных автомобилях, как причиняющих дорожному покрытию наибольший ущерб. И с 2005 года для проезда по немецким дорогам все грузовые автомобили, и отечественные, и зарубежные, весящие более 12 тонн, должны быть оснащены специальным электронным устройством, бортовым прибором, который с помощью спутникового сигнала через систему GPS связывается с оператором считывающей системы Toll Collect. Общий платеж зависит от протяженности пути по Германии. И, например, только в 2011 году эти сборы принесли немецкой казне почти 4,5 миллиарда евро. Однако подобная система вряд ли применима к миллионам легковых автомобилей, немецких же или зарубежных. Поэтому предлагается иная – общий платеж за определенный срок. Причем дополнительным он станет лишь для зарубежных автовладельцев, выезжающих на немецкие дороги, пояснил министр транспорта Германии Александр Добринт.
Для отечественных автомобилистов дополнительной нагрузки не будет. Новый платеж просто вычтут из их ежегодного налога на автомобиль, и таким образом эта сумма им будет компенсирована.
Согласно планам Министерства транспорта, немецкие водители, а их более 40 миллионов человек, будут получать так называемую виньетте, то есть специальную наклейку на ветровое стекло автомобиля по почте и бесплатно. В отличие от них, зарубежные автовладельцы, пользующиеся немецкими дорогами, любыми, а не только автобанами, смогут эту виньетку лишь купить. Предполагаемая пока ее стоимость 10 евро на 10 дней, 20 евро на 2 месяца. Годовое разрешение, в зависимости от объема двигателя автомобиля и некоторых других параметров, обойдется иностранцу в 100 евро. Для сравнения, ежегодный автомобильный налог для немецких водителей легковых автомобилей составляет в среднем около 250 евро, хотя за самые компактные из них налог едва превышает 50 евро. Поэтому в случае введения нового платежа их владельцев, скорее всего, освободят от налога полностью. Кстати, только в виде этого налога в бюджет Германии ежегодно поступает около 8 миллиардов евро. У авторов нынешнего плана Министерства транспорта Германии немало оппонентов. Их главное опасение сводится к тому, что проект введения общего дорожного сбора для иностранцев может противоречить законодательству Европейского Союза, ибо подразумевает, по мнению этих оппонентов, определенную дискриминацию на территории Германии зарубежных автовладельцев. Ведь плату за пользование обычными государственными автодорогами в Европе практически никто не взимает. Подобные опасения выразили представители крупнейшего в Германии и Европе автомобильного клуба АДАЦ. Они опасаются также, что в случае реализации проекта, к примеру Германии, могут последовать и многие другие европейские страны. Любопытно, что 55% опрошенных членов этого клуба в принципе поддерживают намерение взимать с иностранцев плату, но только за пользование немецкими автобанами, а не вообще всеми автодорогами страны. Сомнения в целесообразности введения новой дорожной платы в Германии уже высказали соседние страны, в том числе Австрия, Голландия и Дания. В частности, соседи Германии считают, что за счет более высокого налога в этой стране на автомобильное топливо немецкая казна уже получает от автомобилистов немалые дополнительные средства на поддержание дорожной инфраструктуры. Наконец, многие эксперты опасаются, что введение новых дорожных сборов создаст своеобразный искусственный барьер между странами-соседями Германии, тогда как устранение подобных барьеров является неотъемлемой частью кредо Евросоюза. Представитель фракции «Зеленых» в немецком Бундестаге Антон Гофрайтер считает, что вместо платы с владельцев легковых машин следует увеличить нынешние тарифы для грузового транспорта, так как 95% общего ущерба для дорожного покрытия причиняют именно грузовики.
Модель, представленная министром Добрентом, уравнивает всех автовладельцев, совершенно не учитывая, как часто они пользуются дорожной структурой Германии. И это несправедливо. На мой взгляд, эти планы ставят под угрозу как экономические связи, так и свободное трансграничное сообщение с нашими соседями. Во всяком случае, мы, зеленые, будем рекомендовать Европейской комиссии отвергнуть планы господина Добрента. То, что в Евросоюзе в свое время удалось устранить, план Добрента предлагает возродить.
Проект, представленный Александром Добрентом, будет обсуждаться теперь на специальной конференции министров транспорта федеральных земель Германии. Но по предварительным оценкам, если проект в итоге будет утвержден Верхней палатой немецкого парламента Бундесратом, а затем одобрен Европейской комиссией, то в казну Германии ежегодно будет поступать дополнительно около 600 миллионов евро.
Александр Манхайм, наш корреспондент в Мюнхене. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. В России на автомобильном рынке продолжается спад продаж. Он начался еще в марте прошлого года и с тех пор лишь однажды, в декабре, был зафиксирован их рост к прошлогодним уровням. В марте года нынешнего он вроде вновь остановился. Новых легковых и легких коммерческих автомобилей было продано в стране практически столько же, сколько в марте прошлого года. Однако уже в апреле спад возобновился, достигнув в июне 17% к уровню июня прошлого года. Такого не было уже более 4 лет. А в целом за первое полугодие, по представленным на минувшей неделе данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, продажи новых легковых автомобилей в стране сократились на 7,6% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, то есть в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год. При этом одни автопроизводители, наоборот, продажи увеличили, тогда как у других был отмечен их спад в 20-40%. В этом контексте можно ли говорить о структурном характере спада на российском автомобильном рынке, или же на нем доминирует пока общий спад? Из Москвы аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Здесь, наверное, стоит говорить об общем падении рынка, нежели о структурном падении, потому что за последние годы предложение автомобилей в разных сегментах значительно выросло, поэтому выбирать есть из чего. Что же касается падения, то оно связано прежде всего с теми тенденциями, которые мы уже наблюдаем некоторое время. Это общее замедление экономического роста, неопределенность в экономике, слабый потребительский спрос и так далее.
Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, падение российского рынка автомобилей носит общий характер. Дело в том, что факторы падения – это скорее замедление доходов населения и уменьшение благосостояния населения в связи с ростом курса доллара. И другим немаловажным фактором, оказавшим особое значение на снижение продаж, стал рост цен на автомобили, который был спровоцирован ростом курса доллара.
То есть речь идет также о факторах, проявившихся именно в последние месяцы. В первую очередь, девальвации рубля весной. Точнее, ожиданиях еще большего снижения курса рубля, чем оно оказалось реально. А затем, последствиях этой девальвации. Владимир Беспалов, банк ВТБ «Капитал».
Часть спроса ушла на первый квартал, когда люди спешили в условиях девальвации рубля купить автомобили по старым ценам. А во втором квартале произошло повышение цен. И поскольку мы наблюдаем наиболее сильное падение в бюджетном и в среднем сегменте, то здесь, наверное, говорить стоит о том, что это повышение цен на иностранные бренды, прежде всего в связи с девальвацией рубля, оно сыграло ключевую роль, поскольку в этих сегментах чувствительность потребителей к цене на автомобиль очень высокая.
В 2013 году более половины всех новых легковых автомобилей в России было куплено в кредит, то есть каждый второй. Однако в этом году темпы роста автомобильного кредитования резко замедлились, уже кратно отставая от общих темпов роста розничного кредитования в стране. И по некоторым прогнозам, доля кредитных машин в общем объеме продаж новых легковых автомобилей в России в нынешнем году может сократиться чуть ли не на 20%. Банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
В первую очередь мы, наверное, не можем не вспомнить о общей динамике самих продаж автомобилей. Они чувствуют себя не очень хорошо. Соответственно, автокредитование в России тоже замедляется. Если мы смотрим цифры год к году, например, то последние доступные данные Центробанка на май был рост всего 11% год к году. Для сравнения, вся розница все еще растет темпами, превышающими 20% год к году. За последние два месяца мы видели снижение абсолютных объемов портфеля автокредитов. Может быть, оно пока не такое большое. Речь идет о 0,2% в апреле, о 0,5% в мае, но тем не менее это снижение. И снижается доля, конечно же, автокредитов в общем розничном кредитовании в России.
И проявляются здесь факторы как специфические для розничного финансового сектора, так и общие для всего внутреннего рынка России.
Наверное, нужно выделить два главных фактора. Во-первых, это общая закредитованность, то есть рост общей просрочки розничной по системе. Она продолжает расти уже достаточно давно. Просрочка по рознице сейчас составляет 5,3% по сравнению с 4,4% на конец 2013 года. Это для такого короткого промежутка в полгода достаточно существенный прирост. А если мы возьмем другую статистику, необеспеченные, например, кредиты чувствуют себя еще хуже. Там просрочка сейчас составляет 7,1%. Но, тем не менее, все равно, так или иначе, эти множества должны пересекаться. То есть люди, которые чувствуют чрезмерную долговую нагрузку в необеспеченном кредитовании, могут влиять и на показатели по автокредитованию. Ну и в целом нельзя забывать, что у нас экономика чувствует себя сейчас далеко не лучшим образом. И, соответственно, ждать на розничной стороне бурных ростов объема кредитования также смысла не имеет, поэтому, возможно, еще какое-то время мы будем видеть замедление темпов роста.
На фоне падения продаж новых легковых автомобилей в России, на рынке автомобилей подержанных, наоборот, отмечается значительный рост, темпами по 15-17%. Владимир Беспалов, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Падение на первичном рынке, оно стимулирует отчасти развитие вторичного рынка, поскольку многие покупатели, которые хотели бы приобрести автомобиль, но не могут это сделать на первичном рынке, в том числе из-за недавнего удорожания иностранных брендов, они идут и ищут приемлемые для себя варианты на вторичном рынке. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вторичный рынок активнее развивается в последнее время из-за того, что проседает первичный рынок, нежели наоборот.
Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
Рынки новых автомобилей и рынки подержанных автомобилей достаточно тесно связаны между собой. В то время как доходы населения растут и у покупателей автомобилей есть четкое понимание того, что в будущем доходы будут также расти, покупатели в основном приобретают автомобили новые. Однако, если покупатели видят снижение собственных доходов, а будущие доходы кажутся им не такими однозначными, то покупатели скорее склонны приобретать автомобили подержанные. В этом смысле наблюдаемое сейчас снижение объема продаж новых автомобилей, скорее всего, положительно повлияет на рынок вторичных автомобилей.
В последние месяцы на фоне ускоряющегося спада продаж новых автомобилей в России представители отрасли все чаще говорят о необходимости возобновления государственной ей поддержки. В частности, о возвращении программ как льготного кредитования, так и льготного обмена старых автомобилей на новые. Обе программы, пока они действовали в России, были направлены в первую очередь на наиболее бюджетный сегмент автомобильного рынка и отчасти на средний ценовой его сегмент. Именно в них сегодня отмечается наибольший спад продаж новых автомобилей. Владимир Беспалов.
Стоит посмотреть, какая будет дальнейшая динамика рынка. Я все-таки считаю, что если у нас нет какого-то очень глубокого и достаточно продолжительного падения, то, наверное, какие-то меры господдержки дополнительные вводить не стоит, как, например, было с субсидированием процентных ставок. И вот почему. Потому что если это не глубокое падение, и участники рынка могут более-менее нормально пройти через это падение, поддерживая приемлемый уровень рентабельности, то такая господдержка, она, по сути, большого эффекта не даст, поскольку будет просто перераспределение спроса с одного периода на другой. Иными словами, автомобиль купят сейчас, но потом будет очередное падение, когда эта программа господдержки закончится. Если же, конечно, падение будет относительно продолжительное, скажем, несколько месяцев и более 20% рынок будет падать, тогда, наверное, участникам рынка будет сложно пройти через фазу такого падения, и государство должно поддержать их, в том числе стимулируя спрос на автомобили.
За первое полугодие, по представленным на минувшей неделе данным Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейской бизнеса в России, продажи новых легковых автомобилей в стране сократились на 7,6% к уровню первых шести месяцев прошлого года, то есть в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Правительство Испании готовится окончательно утвердить проект очередной налоговой реформы в стране, который будет передан затем в национальный парламент. Ее цель, начиная с 2015 года, ускорить экономический рост за счет снижения ряда базовых налогов. Прежде всего, налогов на доходы предприятий и граждан, значительно повышенных два года назад, что стало одной из главных антикризисных мер, в том числе для сокращения запредельного бюджетного дефицита. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
С 2008 года Испания переживает глубокий экономический кризис. Множество предприятий обанкротилось, почти четверть трудоспособного населения страны осталось без работы. Соответственно, сократились налоговые поступления в казну при одновременном росте ее социальных расходов, в том числе на пособия по безработице. Резко расширившийся в результате дефицит госбюджета Испании, в 2011 году он составил почти 10% ВВП, то есть втрое больше лимита, установленного для стран еврозоны, стал угрожать правительству дефолтом по собственным долговым обязательствам, избежать которого удалось за счет жестких мер экономии и повышения налогов прямых и косвенных. Теперь же рост испанской экономики возобновился, а безработица начала сокращаться. Общая ситуация в экономике несколько улучшилась, что дает возможность снизить налоги, заявил министр финансов Испании Кристобаль Монтеро.
Пришло время провести налоговую реформу. Речь идет о снижении налогов, которые в Испании ныне слишком высоки. Два года назад, в соответствии с планом финансовой стабилизации, нам пришлось значительно повысить налоги ввиду запредельного бюджетного дефицита. Теперь же задача по его сокращению в целом выполнена, поэтому понижение налогов коснется всех. Будет снижен как подоходный налог, так и налог на прибыль компаний и предприятий. Что же касается налога на добавленную стоимость, то он останется неизменным.
В Испании прогрессивная шкала подоходного налога. Чем больше человек зарабатывает, тем выше для него ставка. Минимальный налог с доходов, не превышающих примерно 1500 евро в месяц, составляет почти 25%. Теперь эту ставку предлагается снизить до 19%. Ну а для лиц с максимальными доходами более 25000 евро в месяц она снизится с нынешних 52% до 45%. Одновременно власти планируют снизить налог на прибыль предприятий с 30% до 25%. Независимые эксперты считают объявленную реформу весьма своевременной, учитывая, что чрезвычайные меры в виде повышения налогов в 2012 году были восприняты населением крайне болезненно. Профессор экономики Мадридского университета Сальвадор Руис Гальют.
Я думаю, что реформа важна и полезна. Главное в ней для меня – снижение подоходного налога, что затронет всех работающих граждан. Предприятия тоже смогут вздохнуть спокойнее. Им легче будет планировать свое развитие на ближайшие годы. От снижения налогов выиграют все, но больше других лиц с высокими доходами. Не думаю, что это несправедливо, ведь именно эти люди были в свое время обложены не в меру высокими податями, до 52%, которые многие называли даже грабительскими.
Нынешнее снижение налогов, утверждает правительство, это не просто шаг навстречу населению. Власти рассматривают это в первую очередь как меру стимулирования экономического роста. Страна постепенно выходит из кризиса. Спад ВВП остановлен. В этом году даже наметился его небольшой рост, примерно на 1%. Однако испанской экономике нужны дополнительные стимулы, в том числе налоговые, уверены многие эксперты. Так снижение налога на прибыль предприятий позволит им быстрее развиваться и создавать новые рабочие места. Ну а снижение подоходного налога увеличит доходы населения, приведет к росту его спроса, что в итоге также отразится на экономической активности. Эксперт Мадридского центра социально-политических исследований ФАЭС Мигель Марин.
Главная цель готовящейся реформы – заставить налоговую систему работать на экономический рост. Лучшая для Испании налоговая система – это когда и мало налогов, и они невысоки. Мы, например, предпочитаем взимать меньший подоходный налог, но с большего числа работающих. То есть тех, кто в результате возобновления экономического роста получают рабочие места и смогут платить в казну. Надеемся, что нынешняя реформа налоговой системы послужит восстановлению испанской экономики.
Тем не менее, заявленные планы этой реформы вызвали критику со стороны экспертов Европейского Союза. Они опасаются, что столь существенное снижение налогов, пока не подкрепленное созданием адекватного количества новых рабочих мест, может привести к новому сокращению налоговых поступлений в казну, и что Испания не сможет выполнить своего обещания снизить бюджетный дефицит в течение 2 лет до 3% ВВП, максимально допустимого уровня, установленного для стран еврозоны. В прошлом году дефицит испанского бюджета составил почти 7%. Профессор экономики Мадридского университета Сальвадор Руис Гальют.
В какой мере ожидаемый рост экономической активности сможет компенсировать прямые потери казны от предполагаемого снижения налогов? Хочется верить, что это обязательно произойдет, ведь это, в общем-то, закон экономики. Но весь вопрос в сроках, когда именно это произойдет. Надеюсь, что речь идет о месяцах, а не о годах. Но в любом случае у казны на первых порах могут возникнуть определенные трудности с дальнейшим сокращением бюджетного дефицита.
Сам инициатор испанской налоговой реформы, министр финансов Кристобаль Монтеро, в эффективности предложенных им мер не сомневается и заявляет, кроме того, что у его ведомства есть и дополнительный источник доходов – теневая экономика. В Испании, по данным различных исследований, на ее долю приходится не менее четверти общего объема экономики. В Министерстве финансов считают, что снижение налогов будет способствовать выходу бизнеса из тени. Ну а тем, кто не захочет выйти добровольно, могут помочь компетентные органы. Их структура в нынешнем году была в Испании значительно усилена. И министр Монтеро утверждает, что эта мера уже дает эффект в виде поступлений дополнительных налогов от бизнеса, ранее работавшего в теневой экономике.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք կողը։